Здравствуйте. Сегодня историческая достоверность древних манускриптов подвергается суровой критике. Для того, чтобы ответить на вопрос, почему это происходит, мы пригласили в студию доктора философских наук, преподавателя древнееврейского языка Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Андрей.
Итак, мы в прошлой передаче говорили о древних манускриптах, шумерских, аккадских рукописях и древнееврейских свитках. И сегодня вот известно, что их историчность, достоверность, то, что описывают эти свитки, подвергается суровой критике. Почему это происходит и, собственно говоря, есть ли на это какие-то основания?
Андрей, вообще, если так взять, то подвергается критике достоверность исторического библейского повествования. То есть, если мы возьмем, например, рукописи книг Моисеевых, вернее, книги Моисеевой, Торы, то обычно историчность того, о чем записано в книге Бытия с 1 по 11 главы, это подвергается сомнению. Что интересно...
Вы имеете в виду повествование о творении, повествование о возникновении народов там, и так далее.
Да, да. Вообще, то, что называется предыстория.
Предыстория.
Она кратко, аббревированно описана в Бытие, книге Бытия с 1 по 11 главы. Вот ее историческая правдоподобность подвергается сомнению. Если же мы говорим источники другие, да, допустим, вавилонские источники, шумерские, ассирийские, египетские, то здесь подобного критического анализа почему-то не происходит.
А что описывают, если можно хотя бы так, ну, поверхностно нам рассказать, что описывают вавилонские, шумерские свитки, источники?
Ну,
в основном.
Прежде всего, там масса материала есть. Есть, например, таблички, на которых описаны мифы. Да, вот известные мифы о творении Энума Элиш, миф о потопе, о Трахазис. Вот, есть вавилонский вариант, есть шумерский вариант.
Они схожи с древнееврейскими версиями? То есть нечто общее?
И да, и нет. Если посмотреть, еще в конце 19 века был такой немецкий богослов Герман Гункель. И он написал книгу на немецком языке, она так звучит красиво, «Бибель und Бабель», то есть «Библия и Вавилон».
Вавилон, да.
Вот. И если взять, то это основная теория, которой сегодня часто пользуются, что фактически редакторы, как выражаются ученые такого направления критической школы, редакторы Пятикнижия,
да.
Потому что критическая школа, вообще-то, она относит создание Пятикнижия, завершение создания Пятикнижия Моисея чуть ли не к 4 веку до нашей эры. Так вот они говорят...
А в реальности?
В реальности, конечно же, у нас есть однозначное понимание, и сам текст говорит, что Пятикнижие Моисеева, вот то, что вот этот большой свиток, который в иудаизме называется свитком Торы,
да.
Вот это пять книг, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, было завершено Моисеем в 14 веке до нашей эры.
А, то есть почти полтора...
Почти тысячу лет.
Да.
Вот. Ну, здесь критическая школа, она подвергает сомнению само утверждение об авторстве Моисея, и поэтому критическая школа, она утверждает, что книги эти были сведены вместе редакторами 4 века из разных источников, эпоса там и так далее.
А для чего? В чем? Какой они преследуют цели тем самым?
Ну, опять же, как мы говорили, Андрей, вот эти все теории, они начали появляться после того, как началось огульное отвержение самой идеи Божьего откровения. И здесь я лично вижу, и многие ученые видят, определенную, ну что ли, предвзятость. В чем заключается предвзятость? Перед нами, например, тоже Пятикнижие, если взять, то есть, в общем-то, цельный текст.
Угу.
То есть абсолютно цельный текст, повествование закона вот так, в таком виде, в котором мы его читаем. Есть конкретные сведения, подтверждения, например, из древних переводов, что в таком виде этот текст был, да, возьмем Септуагинту, перевод на греческий язык, возьмем Пишиту на сирийский язык, возьмем коптские, эфиопские переводы. Дальше мы можем следующий слой копать, это кумранские рукописи, хотя, конечно же, полностью текстов книг Моисея в кумранских рукописях нет, но, например, есть отрывки из книги Левит, написаны древним палеоевритским шрифтом, вот этим вот, не похожим на современный квадратно-арамейский, который используется.
Да, то есть, если я вас правильно понимаю, то есть некая предвзятость у определенной группы ученых, да, которые вот пытаются своего рода найти повод везде для критики, да?
Да, предвзятость, она обусловлена тем, что когда, например, эти ученые берут, возьмем, например, тоже повествование о потопе, да, вавилонское.
Да.
Причем, если мы берем, или это Атрахазис, или это повествование о потопе, которое включено в табличке Гильгамеша,
да,
то, в общем-то, нет ни одной целого, ни одного целого документа. Потому что все эти...
Вы имеете в виду именно вавилонские, шумерские, да?
Да-да-да, целого ничего нет. То есть есть группа табличек, многие из них затертые, разбитые. То есть есть целые, ну, пробелы, огромные пробелы, которые ученые, используя разные методы, их можно критиковать, реставрируют. Но когда идет речь о критике целостного библейского повествования, которое с литературоведческой точки зрения, да, если мы говорим литературоведение, то есть повествование достаточно целостное, структурированное, в отличие от...
Это вы сейчас про древнееврейский.
Да, это я говорю о тексте Пятикнижия, в отличие от текста вавилонских и шумерских мифов.
То есть они не были утеряны, они целостно так и существуют, как, собственно говоря, их записывал Моисей.
Литературно, то есть перед нами конкретная, четкая литературная структура. То есть если эти книги прочитает литературовед, который понимает, как устроена семитская литература, он очень конкретно увидит целостное повествование, целостные законодательные акты. То есть это не просто какая-то, что набросал редактор что-то такое, вместе какая-то компиляция, как это представляют ученые историко-критической школы. Но, опять же, причина, как вы мне задавали этот вопрос, в чем причина? Причина в том, что берется за отправную точку.
Ну да, проблема, мы говорили, да.
Да, проблема у ученых историко-критической школы заключается в том, что за отправную точку берутся вавилонские, шумерские источники и принимаются, ну, откровенно говоря, на веру. То есть их исследуют без критики.
Я вас понял, да. Александр, расскажите, вот помимо исключительно свитков, да, вот что проливает нам еще свет на понимание истории, культуры, литературного текста и анализа? Вот что может пролить свет на то, чтобы понять, о чем говорили древние?
Ну, вообще, если мы сейчас отойдем от вот этих вот споров между критической школой и историко-грамматической школой, и посмотрим вообще на древние ближневосточные документы, то, конечно же, они в первую очередь проливают нам свет на культуру, без которой невозможно понять. Вот мне часто задают вопрос о том, существовал ли институт бракосочетания.
Угу. Ну, Вы имеете в виду ЗАГС, да, традиционный?
Ну, в общем-то, да. Потому что действительно, когда читаешь Библию, вот, и вошел Исаак к Ревекке, вот.
Да, все как-то примитивно.
Да, все как-то выглядит таким примитивным. Вот, а тут, понимаете, говорят, должна быть свадьба, регистрация брака.
Документы какие-то.
Документы, кто чего. В Библии этого ничего нет.
Так.
А почему в Библии этого нет? А потому что авторы пишут вещи, которые для того, для той культуры
были понятны,
очевидны и понятны. Вот, например, институт бракосочетания, откуда мы знаем, был раскопан удивительнейший архив в Нузе, это сегодняшний Киркук. В иракском Курдистане.
Так.
И это действительно, там, скорее всего, вот я так вижу, это был открыт древний ассирийский ЗАГС.
ЗАГС.
Да, запись актов гражданского состояния.
Как она выглядела? Очень интересно.
Там сохранились контракты. Контракты по усыновлению, удочерению. Угу. Контракты по бракосочетанию. Контракты, документы, завещания наследовательные. То есть это огромнейший слой, который, благодаря которому мы, например, знаем юриспруденцию того времени. Вот я приведу такой пример. Мне часто приходится слышать, что вот как же в Библии многоженцами все были?
Так.
В чем проблема? Проблема в том, что о многоженстве сегодня мы знаем в основном из описания гаремов турецких султанов.
Так.
Вот. Ну и, естественно, беев, которые контролировали различные области Османской империи. Но это, извините, 600 лет. Да, 1500 год, Османская империя,
да,
и так далее.
Не так давно.
Да, а мы, речь идет о библейском повествовании немножечко более раннем, всего лишь на
тысячелетия,
какие-то 2500
3 тысячи лет, да.
Раньше, чем Османская империя. И вот здесь получается интересная вещь. Вот читаем брачный контракт. Брачный контракт подписывается между зятем, будущими зятем и тестем.
И тестем, так.
И вот тесть пишет, если, ну там имя, я просто буду говорить, зять мой, решит себе взять вторую жену,
так.
Я найду на него с великою силою. Он мне в 10 раз заплатит. Я заберу от него свою дочь. Он будет хлеб просить, милостыню просить. Угу. Да найдут на него такие
беды,
проклятия.
Да.
То есть вот интересно оказывается вещь. Интересно, да, мы читаем о Соломоне, мы читаем о Давиде, но те контракты, которые мы видим, это контракты между простыми людьми. Вот, например, еще одна.
То есть богатые люди могли себе позволить...
Цари.
Цари.
Да, так, цари.
Цари
там немножечко ситуация другая. Угу. Но с простыми людьми, вот, например, часто задают, есть употребление слова «жена», слово «наложница».
Да, кстати, да.
Да, оказывается, вот
в чем разница?
Все просто. Да. Жена покупается. Ну, кто-то сегодня может сказать...
Колым, типа, да?
Да, Колым. Да. Ну, это не Колым, это называется Могар.
Да.
То есть определенная цена невесты.
Это отсюда, наверное, произошло это слово, да, Могар?
Ну, да? Могары. Может быть, отсюда, не знаю. Но Могар, это означает цена. То есть... Отсюда продавать слово выходит. То есть что мы непосредственно видим? Мы видим, сегодня, допустим, часто приходится современному читателю Библии объяснять, ой, и особенно женщина возмущается, да что это такое же, я не товар и так далее. А тогда на это совершенно по-другому смотрели.
Угу.
Потому что это приходил молодой человек, который просил руки у дочери, у отца. Да. И он отцу давал деньги. И отец подписывал с ним брачный контракт. То есть молодой человек брал на себя обязательства конкретные. Он осознавал ответственность. То есть уважающий, любящий свою дочь отец, он так просто свою дочь вот так вот неизвестно как замуж не отдавал.
Но с другой стороны, в этом есть и предпосылка к крепкому браку. Почему? Потому что, наверное, и не только абы за кого, да, но и он видел финансовое состояние будущего зятя, да, и если он видел, что он в состоянии заплатить такую-то сумму, да, то это человек, который может обеспечить его дочь.
Ну, естественно, то есть в этом-то и заключалось.
Его внуков, да, его семьи.
Да, естественно, в этом заключался вопрос. Он понимал, что если у него дочь, у него внуки, то есть он хотел, чтобы его внуки были обеспеченными. А с наложницей так не происходило.
Так, а как же с наложницей?
А просто приходили к бедным семьям, у которого лишние рты были.
Да, понятно.
Давали там овечку или чего-нибудь. Mm-hmm. Забрал и с концами. Mm-hmm. То есть наложница не имела абсолютно никаких прав. На наложницу не надо было подписывать контракт.
Так.
Вот в этом, кстати, институт свадьбы и заключался. Свадьба происходила по подписанию контракта. Угу. То есть вот таким вот образом это все происходило. И понимая это, мы, например, можем понимать, почему Яков должен был 7 лет работать за Рахиль.
Да.
Потому что Яков, с одной стороны,
он должен был заработать что-то, да?
Ну да, потому что у него ничего не было, он же убежал ни с чем. А если мы говорим о свадьбе Исаака, то мы видим, принес подарки.
Да.
То есть мы очень четко видим, когда мы знаем вот этот исторический фон культурный, мы очень четко можем видеть, что, собственно говоря, написано в книге Бытия. Почему слуга, например, Авраама пришел, подарил Ревеке кольцо.
Почему?
А это, оказывается, обряд обручения.
Каким образом? Нечто подобное сегодня есть? Где-то мы можем вот подобное?
Ну, в общем-то, как бы в ортодоксальных иудейских семьях подобные вещи происходят. То есть,
то есть,
например, свадьба состоит из двух этапов. Первый этап – это арусин или кидушин, освящение невесты. Угу. То есть приходит жених, дает кусочек золота, и фактически, ну, кстати говоря, я не знаю вообще, в России есть такое или нет, но даже вот на Западе есть официальное обручение, когда просто дают такое одно кольцо. А потом на свадьбе одевается второе кольцо. Вот американки носят два кольца.
Да.
Вот это кольцо называется по-английски первое engagement ring.
Да.
Обручальное. У нас по-русски и то обручальное,
Обручальное.
Потому что у нас всего одно кольцо.
Ну, насколько мне известно, до революции была такая традиция.
Да, была. Да, ну, да. То есть это оно оттуда исходит, что есть два этапа. Есть два этапа. Первый этап — это само обручение, то есть пришел, дал, как говорится, маленькое колечко колым. Или что. Это не колым.
Да,
дал маленькое колечко. Да, вот да. Это, кстати, и прописано, что слуга Авраама пришел, дал Ревеке кольцо, а потом принес ее отцу в подарки. Бетуэль, ее отец, взял подарки.
Магар принес. Так.
Да, принес. Все, и тогда забрал. То есть вот таким образом оно происходило. То есть был подписан вот этот вот слуга Авраам, он пришел, он подписал брачный контракт и забрал. То есть вот таким вот образом вот это вот институт брака, он формировался, но в Библии о нем говорится
Скудно, очень скучно.
Скудно, да, потому да. что, ну, точно так же, как сегодня, мы о наших реалиях говорим очень коротко.
Да, да.
Ну, совсем все понятно.
Да, это верно.
Но когда меняется культура, а культура сегодня совершенно поменялась, естественно, резко всем стало все непонятно.
Да, да, да. Александр, расскажите, вот помимо, может быть, культурологических каких-то особенностей, сегодня есть ли какие-то все-таки загадки и тайны, которые, в общем-то говоря, наверное, неизвестны большинству людей? То есть ли какие-то, может быть, слова, которые невозможно понять вот в отрыве от не только культуры, но и...
Здесь не вопрос «неизвестно». Здесь, может быть, лучше сказать... Есть вещи, которые трудно сформулировать на каком-то другом языке.
Любом.
Да.
Не обязательно русском.
Ну да, потому что языки, они совершенно разные. Даже иногда языки одной группы очень трудно точности сформулировать, чтобы было в слово-слово и чтобы это означало.
Буквальный перевод.
Да, вот, например, даже если мы возьмем... При переводе Библии Тора, да, с Пятикнижия Моисеева во втором веке до нашей эры переводили на греческий язык для грекоговорящей еврейской диаспоры, которая проживала в Александрии при правлении Птолемеев.
То есть это в Египте?
Да, в Египте.
То есть с... древнееврейского языка на древнегреческий.
На древнегреческий.
Так, и
вот
что
они,
произошло?
Вот они, например, столкнулись с некоторыми особенностями. Вот возьмем, например, особенности такие, что в греческом языке существует одно слово «хамартия», которое означает «грех».
Так.
А в еврейском языке таких слов пять.
Как они звучат?
Ну вот, есть «хатат», есть «авон», есть «пеша», есть более современное слово «хов». И вот все это переводится как «хамартия», потому что в греческом языке вот этих массы слов не существует. Зато, например, в греческом языке существует три слова, означающих «любовь». Филиас,
даже, да?
Эрос, да, да, Агапе, вот, четвертого я сейчас не помню.
Сторге, по-моему.
А, может Сторге. Быть, может быть, да. Но в любом случае, а в еврейском, такое, там совершенно по-другому все. Само слово вообще «любовь», как такового, не особенно много встречается. Вот «любовью вечной», «я возлюбил тебя». В основном там употребляются совершенно другие. Вот есть часто употребляется слово «хесед». «Хесед» — это лояльность.
Милость.
Нет.
Нет, не милость.
Нет, лояльность. Верность.
Преданность.
Вот преданность. Вот, не лояльность.
Преданность.
Преданность. Да, видите, как бывает зачастую сложно подбирать. А вот, например, когда уже переводил Лютер Библию на немецкий язык, и он пытались они отойти от Вульгаты, и там тоже возникли проблемы. Например, слово... которым обозначается верхняя часть ковчега, на котором находятся уже, на ней находятся, на этой верхней части находятся херувимы, я говорю о ковчеге Завета.
Это то, что в храме непосредственно.
Да, 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 в храме во святом святых. Mm-hmm. И он называется кафорет.
Кафорет.
И в русском языке оно переводится как крышка, ну, вообще грубовато.
Грубовато,
да. Да, как-то крышка. Грубовато так.
Особенно в современном языке.
Да, да, да. А вот Лютер долго думал, как это перевести. Пришел, такое привел название «престол благодати». И это, кстати, используется как в английских, так и в немецких переводах. Вот, как бы всегда, вот, например, говорят «mercy seat» по-английски. Mm-hmm. То есть, это, если так, престол или трон милости, что-то такое. Mm-hmm. Но это говорит о том, насколько трудно подобрать. Вообще вот это корень еврейский, каф, пей, реш, всегда...
Кафорет, да?
Ну, кафорет, глагол кипер, кафар, и кипур слово, да, вот то, что иногда, может быть, слышат, говоря о еврейском дне Йом-Кипур. Mm-hmm. Да, все это один и тот же корень. Вот три всегда в древнееврейском языке есть три основные корневые буквы, да, как X, Y, Z. Угу. Математически. Угу. Вот они, 22 буквы еврейского алфавита.
Вы имеете в виду три буквы, из которых состоят вообще все слова?
Состоит корень глагола.
Корень глагола.
Основа. 95% существительных еврейского языка, они отглагольные.
Вы серьезно?
Да, да.
А смотрите, вот, допустим, просто меня это заинтересовало, потому что в русском языке слово деревянное, слово дерево, железное, слово железо. А как это в еврейском?
А в еврейском, как мы говорили на прошлой передаче, я не знаю, есть ли слово деревянный, но было бы так. Быть деревянным – это три буквы будет глагольного корня. Это будет статический глагол. Отсюда пойдут все существительные, прилагательные, причастие и так далее.
Очень интересно.
Вот, то есть вот таким вот образом. Ну и, соответственно, эти слова переводить крайне
сложно.
Сложно именно подбирать аналогию.
Согласен,
я вот пример помню еще один. Например, есть такое слово в древнем иврите «азазель». Угу. Козел для Азазеля вот, во время дня очищения, да? Вот, кстати, Кипур, да, очищение.
Тоже неверный перевод, да?
Он неадекватный.
Неадекватный.
Его невозможно. Скорее всего, очищение и надо перевести. Лучше не придумаешь. Но здесь нужно добавлять.
Да.
Объясним, что очищение что? Очищение пылесосом,
да,
вот,
да.
Пыли. То есть вот это вот, когда речь идет о козле для Азазела буквально, то даже при переводе на греческом языке сделали смысловой перевод. Угу. Перевели как «апопомпайо», что означает «отпущение»,
отпущение.
Ну, которого отпускают. Но на самом деле речь не идет об отпущении. Азазель, как сегодня это очень хорошо понимает, это демон пустыни.